Вы слухаете Радио Свобода у Менску 20:01. У студии Ольга Городкевич, витаю. Сегодня у программы. Что означает запрошение представников оппозиции и неурадовых организаций у створенную державой консультационную раду? Про это у праским акценте. С нагоды юбилейной даты народжения премьера Рады БНР Антона Луцкевича. Гуторка про эту особу у Вольной студии. Агляд звонков на свободу за этот тыдень. А так само наше доследование. Белорусская улада и белорусская наука. Потребования и оценки. Это да и иншее после выпуска новин.
У эфиры «Свобода» у праской студии новинов Стаси Вашкевич. У Беларуси уступил в силу декрет президента номер 1 об заявляльном принципе регистрации юридичных особов. С этого дня регистрация предприемства за выключением банков и кредитно-финансовых организаций набывая силу у день подачи документов. Так само была спрощена сама процедура подачи. Для регистрации теперь потребная только заява, статут и документ, который подтверждает уплату державной пошлины. При наявности этих трех отмова не допускается. Посвящение об регистрации выдается на наступный працовный день. Протягиваем выпуск новинок. Сегодня у свете. У Москве у храме Христа Збавцы был узведен на посад новообранный патриарх московский усия Руси Кирилл. Сярод своих основных приоритетов чалец Русской Православной Церкви назвал долучение до Бога молоди и больше шчильные отношения с сестринскими церквами. Израильский премьер Эхуд Ольмерт попередил, что отказ Израилю на ракетный обстрел его поудневых городов палестинцами будет несувымирально жорстким. Заява была зроблена после нескольких недавних обстрелов с боку полосы Газы, которую контролирует Хамас. Только сегодня было выпущено 4 ракеты, а одразу после выступу Ольмерта у вынику минометного обстрелу были поранены 3 израильтян. Нагадаем, зараз помеж Израилем и Хамас дейничае замирение, кое закончило 3-тыдневую операцию израильских войск супроць ваяўнікоў. Хамас осудил заяву Ольмерта как агрессивную, однако звернулся до всех палестинских групповок с закликом дотримливать заключенное замирение. Больше 90 человек загинуло в Кении от выбуха цистерны с бензином. Сотни людей гуртовались вокруг места аварии автоцистерны, набираючи у ведры вытекающее палево, коли по неведомой причине отбылось узгорание. Чалец Международного агентства по атомной энергии Мохаммад Эль-Барадей заявил о потребе новопростого диалогу помеж Ираном и США. Американский президент Барак Обама ранее выказывал интерес до перемову, заявивши в интервью, что готовы протягнуть Ирану руку дипломаты, коли той растисне свой кулак. У Венесуэле отбылся напад на синагогу. Относины краины с Израилем резко погоршились после того, как Венесуэла выслала израильского амбассадора в знак протесту супроць военной операции у полосе Газы. Официальный Каракас осудил напад на синагогу, але при этом еще раз раскритиковал израильскую политику на Близком Усходе. Новый коалиционный урад Исландии отчелит первая в истории краины женщина. Йоганна Сигурда Доттер станет одночасово первым премьер-министром, который не хавая своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Коалиция социальных демократов и левой партии «Зеленых» пришла до влады Украине после того, как у понеделок, после шматликих антиурадовых протестов, был вымушен подать в отставку попередний премьер Гейр Хаарде. Экономичный кризис остро отбился на Исландии, и он спричинил обвал валюты и банковской системы и резкий рост беспрацовья. Каля 3 миллионов человек со 105 краин собрались сегодня у Бангладеши для традиционной молитвы за мир. У Ираку идет подлик голосов после вчерашних местных выборов. Больше за 14 тысяч кандидатов претендовали на 440 мест у провинциальных органах улады. С попередних данных явка выборщиков склала 51%. У отрозни от парламентских выборов 2005 года, которые бойкотовались суннитскими арабами, вчера голосовали представники усих групп населения. Заходние краины назвали выборы значным поспехом на шляху усталявания демократии. Кончатковые выники голосования станут свядомыя у панядзелак. И в Иране проходят 10-дзённое святкаванне гадавіны исламской революции Украины. У гэты день 30 годов тому Аятолла Хамейни вернулся с выгнання. Гэта был выпуск новины. Наступный слухайте праз гадзіну.
У ефіры Радіо Свабода у студыі Вольга Караткевіч. На працягу гэтай гадзіны. Што азначае запрашэнне прадстаўнікоў апазіцыі і неўрадавых арганізацый у створаную дзяржавай кансультацыйную раду? Пра гэта ў працкім акцэнце. З нагоды юбілейнай даты нараджэння прэм'ера Рады БНР Антона Луцкевіча, гутарка Міхася Скоблы і Анатоля Сідарэвіча у вольнай студыі. Агляд званкоў на свабоду за гэты тыдзень. І даследаванне свабоды, беларуская ўлада і беларуская навука, патрабаванні і ацэнкі. Пачынаем праграму праскім акцэнтам. Што уяўляюць сабой кансультацыйныя рады пры органах улады, куды цяпер запрашаюць прадстаўнікоў незалежнага грамадства? Гэта адна імітацыя ці нешта большае? Ці гэта пастка ці новыя магчымасці? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць былая кандыдатка ў дэпутаты Вольга Казуліна, намеснік кіраўніка руху за свабоду Віктар Карніенка і рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класовскі. Вядзе гутарку Юры Дракахруст.
Апошнім часам грамадскім палітычным жыцці Беларусі назіраецца цікавая і цэлкам новая з'ява. Стварэнне розных кансультацыйных, дарадчых радаў пры органах улады і запрашэнне туды прадстаўнікоў незалежнага грамадства. Ну вось Андрей Вардамацкі і Ярослав Раманчук запрошаныя ва ўрадавую камісію па паляпшэнні інвестыцыйнага іміджу краіны. Жанна Літвіна, Іосіф Сярэдзіч, Алена Міронава ў камісію па СМІ. Ну а ў грамадскай радзе пры прэзідэнцкай адміністрацыі нагул суквецця грамадскіх і палітычных дзеячоў. Станіслав Богданкевіч, Леонід Заіка, Владзімір Нестюк, Александр Ярашук, Олег Гулак і шэраг іншых. Гэтыя ўтварэнні яшчэ не пачалі ці толькі пачалі працу, а ў друку і ў інтэрнэце ўжо разгарэлася палкая дыскусія. Як да гэтай, так бы мовіць, рада будоўлі ставіцца? Гэта магчымасць ці гэта пастка? Удзел у гэтых радах – гэта нармальная эфектыўная палітыка, ці гэта звычайнае глупства, ці нават здрада дэмакратыі? Вось я прапаную працягнуць гэтую дыскусію за круглым сталом праскага акцэнту. Вольга, як вы ацэньваеце ўдзел прадстаўнікоў незалежнага грамадства ў гэтых прыўладных радах?
Ну, у меня такое очень скептическое отношение к этому. Конечно же, это не здрада. У каждого политика есть свое право участвовать в каких-либо, ну, политических моментах, да. Но мы все прекрасно понимаем, что в апреле месяце наступает такое X-время, когда Европарламент будет принимать решение по поводу продления санкций, либо приостановления очередных санкций. То есть совершенно очевидно, что сейчас все делается для того, чтобы сделать эту красивую картинку. Теперь разрешение продажи в Союз Печати. В ларьках «Союз печати» «Народная воля», и теперь точно так же вот использование и приглашение представителей оппозиции в государственной комиссии. Это только, я уверена, что это только для галочки, для того, чтобы вот более красочную картинку преподнести Европарламенту. Ничего хорошего из этого не выйдет, и, естественно, никто не будет слушать советов наших оппозиционеров. Хотя они все очень умны и интеллигентны.
Виктор, вот насколько я ведаю, запрошение у Раду при президентской администрации, якую узначальвая Владимир Макей, было накировано і руху за свабоду адным з кіраўнікоў, якога вы з'яўляецеся. І, дарэчы, гэта, відаць, адзінае запрашэнне, якое было накіраванае менавіта структуры, арганізацыі, бо іншае запрошанае, так бы мовіць, у асабістай якасці. Ну і, наколькі я ведаю, ваш рух гэтае запрашэнне ў прынцыпе прыняў. А вось чаму вы не ў пастку лезеце? Вось вы чулі, Ольга лічыць, што гэта робіцца толькі для галачкі. І вы гэтай галачкай гатовыя быць?
Па-першае, я хачу пацвердзіць, што мы атрымалі такое запрашэнне. Праўда, гэта было тэлефоннае запрашэнне, якое, ну, як бы цяжка лічыць такім афіцыйным. Дэталі працы групы такія, як рэгламент, паўнамоцтвы, статус і так далей, пакуль невядомы. Таму ўсё можа быць, але мы згодны супрацоўнічаць па шэрагу пытанняў і таму прынцыпова сваю згоду далі. Магчыма, адкрыюцца нейкія новыя абставіны. Але от я хацеў тут крыху запярэчыць Вольгі. Нават калі мы бярем такую кароткатэрміновую перспектыву взаимодочинения у Беларуси Евразвяз, как красовик месяц, когда будут подводиться выники, так я лечу, что белорусская демократичная громадскость повинна быть таким разумелым Евразвязу партнером. Вот уявите такую картину, когда господар Лукашенко кажет, слухайте, я ему пропоную диалог и дискуссии по широкому питанию, а они принципово не хочет удельничать и так далее. Все залежит от того, каким чином будут у этой ради ты и иншие особы себе поводить. Вядома, што блок патрабаванняў по лібералізації ситуації, він випрацьований. І навіть я можу сказати, що у демократичної громадськості у той чи іншій ступені по йому є консенсус. І тому відстоювати свої підходи треба, використовуючи всі легальні можливості. У цьому наша принципова позиція.
Олександр, ну ви чули міркування наших колегів. А як ви оцінюєте ось гэтую, я ще раз скажу, радобудовлю?
По-перше, тут не треба бути великим аналітиком, каб розуміти, що справді там на версі не разгоняться ось так ділитися уладой. Послухали там Беніту Ферреру Вальднера і посипали голову попелом. Справді не, що у нас надто авторитарний режим, давайте ось трохи дадим там Лебедьку з Корнієнком улади. Звісно, це ще смішно, безумовно, це гульня, і натурально тут найперш тисне на уладу необхідність нормалізувати дочиненні з Євросоюзом. Однак підкреслю, що це вельми моцний чинник. І я ще у додаток до того, що зазначила Ольга Казуліна, скажу, що у красовіку ж життя не кінчається. Після гэта, наприклад, скасують санкції, запросять Лукашенку на саміт у Прагу. Гэта буде ще один етап ангажування Білорусі, білоруської уладної еліти у європейські справи. Гэта і є така стратегія Євразв'язу. Покрыще утягнуть і облитить нейкою залежністю, нейкими умовами. Так що у певної ступені улада, пробачте за такий сленг, так само мусить отказують за базар, коли гучать некі обіцянні, так вона мусить у той чи іншій ступені їх виконувати. І я конкретно переконав, що ось у осінь був круглий стол, який так само найперш трактували як показуху для Європи о питаннях свободи інтернету. І ось там прогучала патетична така фраза з подара Янчевського, помочника президента, що інтернет у Білорусі був, є і буде свободним. Я так само ось удільничав у гэтай дискусії, і на сьогоднішній день улада обіцяє, що інтернет СМІ не будуть реєструватися. Хоча з 8 лютого ось уступає у силу новий закон об СМІ і мусили б реєструвати. Звісно, це все хістка, непевна, це не має під собою ніяких інституційних гарантів, але ніякий плен може бути. І коли ніякі двері відчиняють, треба йти і уставляти свої 3 гроші, а там у будь-якому випадку я лічу, що для представників незалежного громадства, для представників опозиції це апріори виграшна ситуація. Послухали, ніякі пропонови реалізували, дякую Богу. Не послухали, тоді можна казати, ось бачите, треба тлумачити тоді ректорату. Ми такі пригожі схеми виходу з кризи, врятування вашого добробиту пропонували, а влада відкинула. Так питання, що ж це за влада, чи вона справді народна, чи не зусім. І потім, ведаєте, ось у цій дискусії змішали боб з горохом. Усіх звалили, пробачте за такий вираз, у одну кучу. І незалежних експертів, і адмисловців, і політичну опозицію. Це такий біполярний стереотип, що увогалі вся білоруська проблематика, це таке принципове антагоністичне змагання поміж урадом, уладою і титульною опозицією. Хоча картина значно більш складана. Є значний слой людей, яким теперішня система не подобається, але які ніколи не пойдуть під стяги АДС, тінійкої партії, де поводля трапного жарту шмат проведеров і бракує індійців. Гэтий слой таких активних професіоналів з незалежної позиції, які ведають собі ціну, гэта бізнесовці, творчі інтелігенція, журналісти недержавної преси. Їм адрозна від політичної опозиції не потрібні ніякі мандати, посади, там, вони просто хочуть отримати більш-менш цивілізовані рамкові умови для своєї діяльності. І давайте персонально поглядим, тому що бухнули, ведаєте, у звони, не заглянувши у святці. Там з політичної опозиції раз-два і все. Коли гэта Каразін, наприклад, так ягоний союз бізнесовців завжди домагався, каб улада його почула. Коли гэта Ярашук, профсоюзний лідер, так гэта головна задача профсоюзу – вести діалог з владою, домовлятися про ніякі умови. Коли Літвіну і Шаредіша улучшили у гэту раду по СМІ, так гэта ж їх хліб – домагатися ніяких цивілізованих рамкових умов для СМІ. Нікая партія може собі дозволити таку розкошу, ось гэты вибори ми бойкотуємо. А коли компанія «Белопан» скаже, ми бойкотуємо ось гэты вибори, я просто прогорить, тому що кожний день треба давати ніякий конкретний продукт. Треба просто глядіть, кого запросили, і треба розуміти, що у різних слоїв так званих прихильників перемен є різні мети, і многі з їх можуть, не йдучи на барикади, ось сьогодні домогчися ніяких реальних заступок.
Все ж таки, давайте поговоримо про те, які розкоші можуть дозволити собі політичні сили. Я хочу нагадати контекст, що ось на гэтым тижні, коли представників незалежного громадства ветливо запрошали во усялякі ради, молодих опозиціонерів Франака Вечорку, Івана Шилу, гвалтом тягнули войско. Франака ось як мы ведаем, збілі і даставілі вайсковую частку ў кайданках. Ну, я ўжо не прыгадваю іншыя, так бы мовіць, інстытуцыйныя моманты беларускага жыцця, што ніхто не збіраецца пераглядаць вынікі леташніх элегантных выбараў, што ласка з вяртаннем у шапікі і саюз друку і ў каталёг зроблена толькі двум газетам, ну і шмат што іншае. Так вось гэтай сітуацыі прадстаўнікам апазіцыі, прадстаўнікам нават незалежнага грамадства засядаць у гэтых радах, Віктор, наколькі гэта маральна?
Я разумею сітуацыю так, што ні каралі, ні прэзідэнты, ні генеральныя сакратары ніколі не ішлі на дэмакратызацыю па вот позову сэрца. Усё гэта рабілася пад вынікам нейкіх абставін. І вот гэты абставіны сёння добра зразумелы. Про маральнасць пазіцыі. Ёсць прынцыпы, якіх заўсёды мы павінны прытрымлівацца, з гэтым згоден. Калі мы пойдзем у гэтую раду і будзем там абмяркоўваць прыёмы Лукашэнка ў Європі, а не змены тут дэмакратызацыі, то гэта будзе амаральна. І ўвогуле я лічу, што прынцыпы, пра якія вы тут адзначылі, хутчэй тычуцца дысідэнтаў. Там, дзе нельга весці ўвогуле палітычную барацьбу, там важна заявіць пазіцыю. А рэальныя палітыкі павінны працаваць на вынік. І гэты вынік вот у дадзеным выпадку можа быць безумоўна не нейкі кардынальныя змены ў краіне, а замацаванне дэмакратычнай апазіцыі на новых пляцоўках. Я пры сім пры тым не лічу бутафорскай справы вызвалення палітвязню. Таксама як і не лічу уключэння ў афіцыйны распаўсюды друк, ну, ў афіцыйнае жыццё, скажам так, от некалькіх нават асобнікаў незалежнай прэсы. Праблема тут якраз палягае ў тым, што гэта не сістэмныя змены, яны не паводле закона, дзе змены адбыліся, а паводле волі аднаго чалавека. Так ось, вот гэта, канешне, праблема. І нам трэба дамагацца сістэмных зменаў, ну, маю на увазі ў законадаўстве. І я тут не бачу абсалютна нічога амаральнага. Мы можам, канешне, горда падняць наш сцяг і як варяг пайсці на дно. Мы будзем незразумелы ні людзьмі, ні еўрапейскімі партнерамі, калі не будзем весці дыялог. Дыялог у грамадстве – гэта нармальная справа. Іншая рэч, што нам усім вельмі часта бракуе палітычнай культуры. Я таму не падам руку, з тым там не сяду, туды не гляну. Гэта здрада. Лічу, што кожны чалавек у краіне мае права на сваё бачанне той ці іншай сітуацыі і яе адстойваць. Справа іншых – ці мець з ім стасункі, ці не з тым чалавекам. Гэта ўже іншая справа. Таму я ніколі не працаваў, напрыклад, ва ўладзе пры Лукашэнка. Прынцыпова пападаў у адстаўку з пасады, калі ён прыйшоў, таму што разумеў, што адбываецца. Але ёсць сёння праблемы Лукашэнка, а ёсць праблемы Беларусі. І калі, ну, от давайте мы уявім такую сітуацыю, што сёння ёсць знешняя агрэсія, ну, уявім, не дай Бог, канешне. Што тады мы павінны рабіць? Абвязацца гранатамі і лезці пад чырвоны дом? Ці все ж таки думаць супольна, яким чином бараніцца. Вот у нейкай ступені, не кажу, што ў вялікай там ступені, сітуація падобная. Ёсць новыя геополітычныя выклікі. Гэта каўказскі конфлікт, гэта і эканамічная крыза, і нам бы не хацелось, каб вот пад абломкамі краіны загінула дыктатура. І наадварот, пад абломкамі дыктатуры загінула краіна. Адно і тое ж. Нам было гэта вельмі не хацелося, і мы бачым гэтую праблему.
На хвалях Радыё Свабода перадача «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – удзел прадстаўнікоў незалежнага грамадства ў прыўладных структурах. Гэта пастка ці новыя магчымасці. Удзельнічаюць Вольга Казуліна, Віктар Карніенка, Александр Класкоўскі. Вядзе гутарку Юрый Дракахрус.
Вольга, ну, нашы калегі ў той ці іншай ступені выказаліся, ў прынцыпе, за, так бы мовіць, гэты дыялёг, за ўдзел у гэтых утварэннях. Што вы можаце сказаць на тыя аргументы, якія вось яны прывялі?
Вы абсалютна правы былі, когда перечислілі все те бутафорскія змененні, которые былі праведзены, вот, асобна до вот этого момента, когда былі приглашены представители оппозиции в комиссии. Необходимо их проанализировать и показать Евросоюзу и сказать, что вы посмотрите, ведь на самом деле ничего не было сделано. Народная воля продается 5-10 экземпляров, больше нельзя купить в Владике, потому что ее нет, говорят, что продано. Радиорацию не зарегистрировали. Ивана шила вечерку в армию. Ну, разве это изменение? Политзаключенные остаются. Избирательный кодекс не изменен, уголовный кодекс не изменен. О каком диалоге мы вообще можем говорить,
Вольга,
между оппозицией?
Пробачьте, я вас... Вольга, одну секунду. А вы сказали, политзаключенные остаются. Вы не могли бы докладывать? увольнить.
Но Борозенко остался, ведь его же не оправдали. Да, он на свободе, но у него же остается наказание. То есть нет, не может идти никакого диалога между оппозицией и властью, кроме того, между Брюсселем и Минском. А то, что Александр говорит о том, что Влада повинна отказывать за свой базар, извините, власть никогда не отвечала за свои слова и не будет этого делать. Возьмите последний обвал белорусского рубля, когда власть мало того, что обещала, что его не будет, так еще и обманула народ на 20% их всех вкладов. То есть мы не должны верить Владе. А опять же, я еще отвечу Александру Класковскому на то, что он говорит, что оппозиция хочет быть услышанной Лукашенко, Лукашенко хочет пойти нам навстречу. Так вот, если бы Лукашенко действительно хотел пойти нам навстречу, он бы допустил, чтобы хотя бы несколько человек из оппозиции попали бы в парламент. И вот это действительно, тогда бы голос оппозиции был услышан. А эти комиссии, они в принципе никому не нужны. Хотя я не отрицаю, что, может быть, все равно любое действие – это хуже бездействия. Другое дело, мы посмотрим на результаты. И по этим результатам деятельности представителей оппозиции в комиссиях, то есть оппозиция должна будет доносить Евросоюзу о том, что, вы посмотрите, никаких результатов не будет.
Вольга, вот Виктор уже сказал, может, ключевое слово во всей этой ситуации – диалог. І сапраўды ў беларускім грамадстве ўжо шмат гадоў вядзецца гэтая размова пра дыялог паміж уладай і апазіцыяй, уладай і грамадствам. Дык можа вось гэтыя рады, гэта і ёсць форма такога дыялога, так бы мовіць, у літаральным сэнсе. Ну, зразумела, гэта не дыялог кшталту круглага стала 89-го года ў Польшы, калі з аднаго боку сядзела ўлада камуністычная, а з другога боку сядзела салідарнасць. І вялі сапраўды дыялог размову пра фактычна падзел улады. А зараз дыялог менавіта ў літаральным сэнсе, што ўлада пачала хоць кагосьці слухаць акрамя сябе. Ну, дык можа быць сітуацыя такая, якая апазіцыя, такі дыялог, не?
Ой, ну, оппозиция у нас не такая плохая, скажем так. У нас-то общее все равно есть. Мы против диктатуры, мы за свободу, за народ.
Ольга, вот, але но... у вас есть все это адрозное от Польши. У вас за спиной нема солидарности 10-миллионной.
Это да. Это у нас проблема, но это проблема народа и проблема наша в том, что народ-то запугали, понимаете? Это проблема диктатуры, то есть народ в этом не виноват. Мы будем с этим работать обязательно. Но я не вижу результатов диалога. Я буду очень рада, я буду действительно очень искренне рада, если у представителей оппозиции в этих комиссиях что-то получится. Действительно, к их голосу прислушается власть. Но я в этом очень сильно сомневаюсь, потому что никогда никакие диалоги не приводили к результату. Только санкции, только жесткая позиция Евросоюза и США помогли добиться хоть каких-то результатов. Ведь, посмотрите, только санкции привели нас к тому, что сейчас мы начинаем хоть как-то развиваться, хоть что-то, вот какие-то действительно, хоть бутафорские, но шаги появились, понимаете? То есть вот этот вот торг, он нужен. Он нужен, понимаете, потому что никакой диалог не приведет, к сожалению. Ну, это по моему мнению.
Виктор, ну вот Вольга сформулировала такую концепцию, апошнюю фразу, что сказала, никакий диалог не приведет, а только санкции. И, саправды, может быть, тут ситуация такая, что улада все-таки вот робить некие, так бы мовить, рухи тела. Ну, хай такие уявные, хай такие имитационные, але бачно, что и она все ж таки готовая на соступки, что ей все это и треба. И может быть, вот в этой ситуации, скажем, вашу делу той же самой раде, да, что вы, грубо кажучи, просто продешевите, вы просто уладе подыграете. Бо уявите себе, почнется гэтая рада, да, будет там сидеть спадар Корниенко со спадаром Макеем, а на наступный день спадар Мартынов, як на гэтым тыдні, поедет в Брюссель, и спадар Аніферер Вальнер скажет, да гляди, ну вы что? Вот у нас Корниенко побач с Макеем сядзіць, яны, можна сказаць, державой кіруюць. У нас Беларусь уже такими семимильными шагами пошла до демократа, и вы нават себе не уявляете. Вот, вам подобается такая роля?
Ну, такая роля, безумовно, мне не подобается. Я скажу, что удел этой комиссии в некой ступени подобный на удел вот у вашей радиопередачи. Я бы мог сказать, видите, а все равно эта передача не изменит никаких громадских настроев. Она как есть, так и есть, что я буду там гублять час. Але я это не раблю, як и не раблю вот в этом выпадку. Я кажу про то, что мы повинны домагацца выніка, не просто констатаваць факт, што нічога не атрымаецца. Усё б магло быць інакш, і я абсалютна з вамі згоден, калі б у нас была салідарнасць. Тады б дыялог быў не пад уплывам там, значыць, Европы, а таму, што гэтага такое патрабаванне ёсць у грамадстве. У нас сітуацыя іншая. Я абсалютна згоден з тым, што якая пазіцыя, такі і дыялог. І яшчэ вельмі важна, што ён хоць у такім выглядзе пакуль што яшчэ застаецца. Таму што на і постсавецкай прасторы, і не толькі, ёсць краіны, дзе на апазіцыі ўжо ўвогуле дэмакратычная грамадскасць міжнародная і не звяртае асаблівай увагі. Там працэсы ідуць самі па сабе, диктатуры размовляюць с цивилизованной Европой и находят шмат поразумения, например, по экономических пытаниях. Я вельми не хотел, как бы у нашей краине было то же самое. И тому мы можем, конечно, не домогчися выника у решт-решт. Але это, потому что это не гарантия, это шанец. И менавіта так треба разглядать вот эту ситуацию. Да ну, громадство, потребен цене. Позиции треба шукать повагу у людей. И коли мы сегодня заявим про то, что мы чекаем, коли экономичная криза съесть диктатуру, ну, по-перше, коли она вот и съесть, то выниками этой ситуации эти наурадско расстается действенная позиция. З'явятся и новые лидеры, и, максимум, они навод будут еще не лепшие за господара Лукашенко. Это есть проблема, и мы уже, давайте угадаем, 94-й год. Мы так само думали, что у любым выпадку треба перемены, а что будет далее, нас не цікавило. Сегодня треба быть больше обачливым.
По-перше, я хочу зазначить на конт тезы, что ніякого диалогу с этим режимом, что... Стратегія діалогу, вона була прийнята на літошнім конгресі об'єднаних демократичних сіл. Тому зараз апріори адмова, хай собі від такого ось умовного, вельми каструбованого діалогу, це вже як мінімум піаровський проіграш. Другий момент, на кон того, що тільки там жорсткі санкції дадуть нейкий плен. По-перше, це нереально, тому що і раніше, наприклад, Штати і Євросоюз, хто у лес, хто по дрови були у цьому питанні, а зараз увогуле Брюссель почав свою гульню, і тут якраз усе виглядає з докладністю да наадворот. Бо зміни, хай собі косметичні, почалися менавіта тоді, коли Євразвяз змінив свою парадигму. Замість пугі узяв пернік. Гэта яшчэ одна ремарка. Потым, самое галоўнае, вось гэта теза зараз гуляе, такая прыгожая, маўляў, зараз падчас крызы трэба не дапамагаць режиму, не падставляць яму плячо, а ўзяць ды абрынуць яго. У мяне вось, гэта, канешне, непрыемныя, можа, такія словы, уражанне такое, што аўтары такіх тэзаў, яны рэальна не могуць ні тога, ні другога. Таму што, ну як могуць дапамагчы рэальна ўладзе фактычна маргіналізаваныя палітычныя сілы? Там, даваць і не даваць крэдыт. Можна падумаць, што МВФ будзе, напрыклад, пасылаць запыт у Раду аб'яднаных дэмакратычных сіл, а ці даваць крэдыт гэтаму рэжыму. Самі разумееце, што там іншыя крытэры. З іншага боку, давайце разбярэмся, як можна абрынуць рэжым. Тэхналагічна. Вось хай мне хто-небудзь па пунктах патлумачыць, як гэта можна зрабіць. Фактычна тут два шляхі: праз выбары або цераз вуліцу. Выбору у нас нема. Вуліца таксама сёння нерэальная, бо ў краіне няма рэвалюцыйнай сітуацыі. І атрымліваецца так, што вось усе гэтыя прыгожыя фразы зводзяцца толькі да таго, каб адрынуць нейкія шанцы, адрынуць нейкія варыянты і заставацца ў сваёй маргінальнай нішы.
Александр сам только что подтвердил правильность того, что я говорю. Он сказал о том, что вот посмотрите, сейчас вот эти вот все послабления пошли именно тогда, когда санкции отменили. Так почему эти ослабления пошли? Ведь санкции были, и Лукашенко просто не хочет новых санкций. Поэтому либерализация хоть какая-никакая, но пошла. И это только благодаря тому, что санкции были. И Александр это сам как бы понимает, сам это подтвердил. То есть это уже подтверждение того, что все-таки санкции, они более действенны. Что касается Евросоюза, вот у меня сейчас такое ощущение, что мы играем в такую игру, что Евросоюз обманывают, а он обманываться рад. Понимаете? То есть, ну, выгодно ему, что общаться с Лукашенко, выгодно ему вести экономику и бизнес в Беларуси. Ну, что тут поделать? Но не надо забывать о правах человека, о тех людях, которые здесь сидели в тюрьмах, о тех людях, которые погибли и которые еще, возможно, окажутся в этой ситуации. Поэтому, и я думаю, никому не нужна диктатура в
середине Европы. Да. Вы сказали, не надо забывать. А коли забудут? И у вас не испытают. То что тады? На что вы тады будете обопираться?
Мы будем опираться на людей. Мы будем брать проблемы людей и показывать,
на каких?
Что проблемы существуют.
На каких людей? На людей у Брюсселя, на людей в Вашингтоне, те людей
нет,
в Беларуси?
Нет, изначально на проблемы людей в Беларуси. Я уверена, что проблема политзаключенных, она не закрыта и не будет закрыта. Вы посмотрите, сейчас будут президентские выборы, сколько людей посадят. Вы это еще увидите, я в этом абсолютно уверена. И тогда будем смотреть, и тогда все будут спрашивать, а почему же санкции отменили? Вот не надо было санкции отменять. То есть мы будем апеллировать к Евросоюзу, к Европарламенту, мы будем апеллировать к президенту Обаме уже на теперешний момент. И будем показывать ситуацию в Беларуси и доказывать, что все-таки санкции это действительно на то, что нам нужно. По крайней мере, это показывает, есть результат, понимаете? И я этот результат вижу, и вы все видите, потому что это результат благодаря санкциям.
Выслухали передачу «Пражский акцент». У ее удельничали. Былая кандидатка у депутата Палаты представников Ольга Казулина, наместник керовника руху «За свободу» Виктор Корнієнко и редактор аналитичного бюллетеня компании «Белопан» Александр Класковский. Вел передачу Юры Дракохруст. Ну, а зараз обвестка про одну из наших дальнейших передач.
Новая передача Сергея Дубовца «Як?» кожную неделю. Повтор у авторок.
У наступной годзине Сергей Дубовец и «Як любіць». Ну а у гэтай праз хвілін 10 гутарка аб Антону Луцкевічу у вольнай студыі. Пасля вы пачуеце нашае даследаванне беларускай улады і беларуская навука, патрабаванні і ацэнкі. А зараз званкі на свабоду. Агляд тэлефанаванняў за тыдзень падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Супрацоўнікі спецслужбаў затрымалі і пад канвоем даставілі ў вайсковыя часткі лідара моладзі БНФ Франа Кавячорку, актывіста Маладога фронту Змітра Хвідарука і Івана Шылу. Вось як гэта каментуюць слухачы «Свабоды».
Слухаю про этих молодёнов, которых забрали у войска. Я вообще гляжу, что у нас еще смешалось в этой краине. Ведаете, в ЛТП вот гляжу, и чарку наливают, и закусить, и с оркестром проводят. А войско в кайданах, ранее это было наоборот. Не удивлюсь, что скоро в тюрьму, наверное, и в зону будут Михаил Финберг и Грибалёва какую-нибудь мурку исполнять. Дякую.
Марія Івановна, Класовка. Душили і душать нас, а тепер за хлопців взялись. Де ж буде здоров'я у хлопців молодих? Такі здіки над народом не будуть.
Коли уже закончится это лукашеновское безвладье? И на что мы содержим такую милицию? За свои гроши кормим, поим, одеваем, а яны так себе ведут.
Эканамічны крызіс і ягоныя наступствы – тэма наступных тэлефанаванняў.
Цены поднялись настолько, что уже говорить, наверное, надоело всем. Это все под его руководством. Постановление выходит. Повысить пособие детям. Прекрасно, правда. И тут же рядом в несколько раз отбирают у нас. Живут пенсионеры, особенно в нищете. Такой страшной нищете. Дальше некуда.
Как только Лукашенко взял власть в Белоруссии в свои руки и подписал принятый парламентом закон о процентной надбавке к пенсиям, пособиям и стипендиям, благодаря чему отнял средства существования у малоимущих и отдал тем, у кого пенсии в два раза больше. Таким образом, практически 40% населения уже 14 лет в Белоруссии живут в постоянном кризисе.
Кризис, у кого стаж 30 годов и получает 260 тысяч, у тех кризис уже давно. Это люди, что перенесли голод во время войны, больные. А те, кто 40 годов сидел на одном месте, то и раньше добро устроился. И теперь, и оно кризис нипочем. Вон, по 3 телевизора и 4 холодильника хватали во время кризиса.
Хочу сообщить, почему белорусов давит кризис, нищета и галеча. Пока во власти будут управленцами от низу до верху, не белорусы, белорусы будут жить в насилии и галечи.
Сегодня придворные ученые не могут дать никаких рекомендаций по выходу из кризиса. А белорусское правительство, по определению Рыгоровича, действует наугад. Думать нужно было 15 лет назад, когда делали выбор между суровой правдой и сладкой ложью, а не возмущаться сегодня карманными учеными.
Прокопович хвастался, что якобы белорусской экономике кризис не страшен, что белорусский рубль будет крепким. Давайте вспомним, как тоже Прокопович 2 месяца тому назад заверял, что до Нового года доллар не превысит 9200, а в банках доллар стоил 2270. А за новогоднюю ночь белорусский рубль опустился на 20%. Это разве не обман? А те мизерные золотовалютные резервы, которыми хвастался Прокопович, это разве от конкурентоспособных товаров? Так пускай Прокопович вместе с Лукашенко скажут огромное спасибо ЕС за то, что покупает у Беларуси лес. И эта лазейка скоро прекратится.
Милая Свобода, у меня такое запытание. Мы живем в одной краине, все одинаково працуем, працевали. Я на пенсии, у меня 39 годов стажу. Я працевала и в колхозе, и на производстве. Мне пенсионеру проезд 100%. Почему железнодорожнику не сняли этот льгот, и он пенсионер, и он ездит бесплатно.
На питання адказвае праваабаронца і юрыст Валянцін Стэфановіч.
Магу спрагназаваць, што гэта проста ведамственная такая групоўка. Я б хочу бы этой жанчыне параіў дэпутатам палаты прадстаўнікоў. Яны там сядзяць у законадаўчым органе, які прымае законы, і тым ліку пенсійныя, і ўстанавлівае льготы пенсійныя. Хай бы нам зараз тлумачылі, чаму адным пенсіянерам 100% праезд, а пенсіянерам чыгуначнікам бясплатна.
Генеральны прокурор Рыгор Васілевіч паведаміў пра новыя арышты ў шэрагах высокапастаўленых чыноўнікаў, якія адбыліся ў рамках антыкарупцыйнай кампаніі. Каментары слухачоў.
Что такое коррупция? Коли уже говорить про борьбу, то это борьба с самим собою. И чем выше чиновник, тем у него меньше необходимости борьбы с самим собою. Не працу конституции, не працу ничего. Для коррупции разгул, как для самой страшной заразы.
Каждый день это коррупционные скандалы. Але мне это напоминает один персонаж. Борьба с коррупцией, как борьба с ветряными мельницами.
У наступных тэлефанаваннях слухачы выказваюцца на тэму прэзідэнцкіх выбараў і на адрас кіраўніка краіны.
Александр Меленкевич – хороший мужик, но не орел. Недостаточно для президента быть хорошим. Необходима стопроцентная принципиальность. Не в ущерб государству пользоваться компромиссами. В большей мере кандидатами в президенты могут быть Зенон Поздняк, Александр Козулин.
Без изменения избирательного законодательства и отмены недельного досрочного голосования ни о какой демократизации в Беларуси не может быть и речи.
Дорогая Свобода, скажите, пожалуйста, вот у нас президентский оркестр, президентский футбол. Как это понимать? Что он хочет возвысить сам себя? И вот говорят, что не осуществит, что будет выбирать президента. Никогда не выберет.
Выказывание комментует наместник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич.
Президентские и оркестры, и институты есть во всех странах. И, в принципе, керовник державы повинен иметь высокий статус. Размова про другое, как этой посады и этой влады корыстаться. И на корке громадства готовое контролировать деятельность такого президента. А что относится переобрания Лукашенко на нов, то размова на сегодняшний день не идет про выборы, бо выборов нема. Размова идет про то, как люди приняли больше активный удел в змаганні за свободные выборы, на яких яны потом выберуть кого хочуть. Но на сегодняшний день, покуль что еще треба домогчись этих свободных выборов.
Абранне першага чернаскурага прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Барака Абамы паставіла пытанне, ці магчыма ў Беларусі знайсці свайго Абаму. Вось як на яго адказваюць слухачы Свабоды.
Вітаю, радыё Свабода. У Беларусі магчымы свой Барак Абама толькі ў тым выпадку, калі дэмакратычная апазіцыя аб'яднаецца, кансалідуе свае дзеянні і будзе працаваць на адзіную кандыдатуру на новых прэзідэнцкіх выбарах. Ніна Ермалінская, горад Салігорск.
Гэта магчыма толькі тады, калі перад выбарамі кандыдаты, які Абама свабодна, без усякіх перашкод, сустракацца з насельніцтвам, каб яны выступалі з дискусіямі з другими кандидатами по телебаченню. И тогда выборцы будут бачить, кто есть кто. А то все обещанки, цацанки. А поясы затягивать надоело. Лариса, город Минск.
В наступном телефоновании слухач задает питание.
Шановная Свобода, откажите мне на питание. Вот сегодня почув, что украинская служба безпеки раскрыла все эти архивы КГБ. Стукачей всех, этих здрадников, злочинцев всех. У нас, как известно, это является державной тайной. Может, мы пошли по не тому шляху, что не приняли закон об люстрации, как отсунуть этих всех былых КГБшников, былых этих всех партийных функционеров, комсомольцев, отхилить от этих всех посад. И, может, пошли бы по нормальному шляху, по яким пошли прибалтийские краины. Дякую.
отказывая политолог Валеры Булгаков.
Я, конечно, подтримливаю иллюстрацию. Сенс я ей передусім не у расправах с людьми, которые працавали на систему, а менавіта у выявлении, у выкрыці тих злочинствах, которые не отдельные от працы авторитарной или тоталитарной державной машины. Это значит, как у теперішньої Лукашенковской Беларуси, как люди ведали, что покарання за злочинство супрачеловечности не мают термины давніны.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму.
Уважаемые соотечественники, в истории нашей страны по отраджению нации и державности есть немало прикладов самоотдана служения отчине. Отметной з'явой такого служения является життю выдатного политического громадского деятеля нации Антона Луцкевича, якому то 25 годов с дня народжения. Его полумяной справе я присвятил свой вірш «У віри інтриг».
У гэтыя дні Расія адзначае чарговую гадавіну зняцця блакады Ленінграда часоў Другой сусветнай вайны. Прэзідэнт Расіі Мядзведзеў сказаў, што нельга дазваляць перапісваць гісторыю. Так, нельга, але трэба аддзяліць хлусню ад сапраўднай гісторыі. Хлусні і міфаў пра Другую сусветную вайну значна больш, чым праўды. Мой родны брат Сергей памёр з голаду ў блакадным Ленінградзе. Пры сустрэчы з людзьмі, якія былі побач, калі ён паміраў, яны мне сказалі: «Твой брат Сергей памёр, таму што не змог есці чалавечыну». Вось такая яна праўда. Ілля Копыл, горад Менск.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала Галіна Абакунчык. А зараз вольная студыя. 29 студзеня споўнілася 125 гадоў з дня нараджэння Антона Луцкевіча. Выдатны палітычны і грамадскі дзеяч, аўтар акту 25 сакавіка, прэм'ер Рады БНР. Ён закончыў свой зямны шлях у сталінскім гулагу. Выказаныя ім ідэі палітычнага ўладкавання Беларусі актуальныя і цяпер. Ці будуць яны запатрабаваныя? Адна з тэмаў гутаркі Міхася Скоблы з гісторыкам Анатолем Сідарэвічам.
Спадар Анатоль, вы называете Антона Луцкевича батьком белорусской державности. Але мне подается, что, вызначивши одиного батьку, вы принижаете остатних деячов белорусского руху, якія самым непосредным чином спричинилися до обвещения белорусской державности в 1918 годе. Ці не будет больше корректно, коли у этого дитяти батьковство будет все ж коллективное?
Коллективное батьковство не бывает. Каханков может быть много, а батька один у дитяти. Як вам сподобається, коли я назову Луцкевича папом білоруського руху?
У сенсі релігійним.
У сенсі, так як був, скажем, Карл Каутський папом марксизму Луцкевича, Вроніслав Тарашкевич, кпліва махчима, у своїх показаннях наслідстві НКВД назвав папом білоруського руху. Мені це сподобалось. Його інший раз називають патріархом. Папа – це так само патріарх. Усе становиться на своє місце. Чоловік, який сказав, що треба обвестити білорусні залежною, і чоловік, який написав третю уставну грамоту, батько білоруської державності, не іначе.
Під текстом третьої уставної грамоти, гадек званого акту 25 сакавіка, нема підпису Антона Луцкевича. Там інші прозвищі, прозвищі народних секретарів. Адкуль же ваше переконання, що автором гэтага історичного документу був менавіта Луцкевич?
Переконання вельми просто. Луцкевич сам написав про гэта у заходніх білоруських газетах у 30-х годах, і жили ветки акту 25-го сакавіка. Макар Краўцов, Кастусь Язавітов, Ян Станкевич і гэтак далей. Ніхто з їх не аспрэчив інформацію, яка утримлюється в артикулах Антона Луцкевича. Про умови написання документа я нічого не ведаю. Докладно, ёсць два артикули Антона Луцкевича. Один артикул писаний у Гомані недзе праз дзён 10 пасля 25-го сакавіка. Называецца «Незалежная Беларусь» і «Успаміны 25-го марта 1918 года, публикованные в 1923 году. И там, значит, говорится, что в 6 годин раницы была принята резолюция обвестить Беларусь незалежную державу. справай. Після гэтага сябры рады разышліся на адпачынак. І у апоўдні рада зноў сабралася, каб прыняць грамату. Старшынява ўжо на гэтым паседжанні не серада, ён стаміўся за ноч, а старшыняваў я за варонка. Грамата была прынятая. Але Антон яе пісаў сам. Антон, звычайна, не любіў пісаць у саўтарстве. Ён і не пісаў ніколі. Я не помню, каб ён што-небудзь у саўтарстве пісаў.
Вашай рупнасцю 3 гады таму у кнігазборы выйшла амаль 500-старонкавае выданне. Выбраныя творы Антона Луцкевіча. Ягоныя артыкулы на тэмы культуры, літаратуры і мастацтва. І трэба сказаць, што не было практычна ніводнай прыкметнай мастацкай ці літаратурнай з'явы ў заходняй Беларусі, якую б не заўважыў Луцкевіч. Ён пісаў і пра Наталлю Рысенневу, і пра Максіма Гарэцкага, і пра Владзіміра Жылку, і пра дзесяткі іншых творцаў. Але, і гэта было для мяне загадкай, Луцкевіч чамусьці абмінуў постаць Максіма Танка, паэта нумар 1 у заходняй Беларусі. Чаму? Паміж імі былі нейкія антыпатыі?
Ну, палітычныя яны былі розныя людзі. Максім Танк быў камуніст, Луцкевіч сацыял-дэмакрат. Але вы ж зірніце на фотаздымкі, дзе Луцкевіч сядзіць у адной кампаніі з ім, Наталля Арсенева, Максім Танк, хораша усміхаюцца, маладыя, энергічныя. Ну, адным словам, ёсць на каго паглядзець. У прадмове да гэтай кнігі, якой вы згадалі, я сказаў, ну вот няма тэксту, але трэба шукаць. І вось такі тэкст знойдзены, рукапіс Антона Луцкевіча на польскай мове, падпісаны яго псеўданімам Вяслав Каліновскі.
Дарэчы, гэта невядомы псеўданім Луцкевіча,
да? Да, гэтага часу я не ведаў гэта псеўданіма, але што гэта псеўданім Луцкевіча кажа пра гэта, на допыце казаў пра гэта Тарашкевіч, а да справы следчай Луцкевіча далучылі і яго рукапіс гэты пра літаратуру беларускую 20-30-х гадоў на польскай мове. І падпісана рукою Луцкевіча Вяслав Каліновскі. У гэтым артыкуле Антон Луцкевіч робіць агляд беларускай літаратуры, трошкі бегла перыяд на шаніўскі і больш засяроджваецца на літаратуры 20-30-х гадоў. Піша больш падрабязна пра Жылку Арсенію, згадвае на маргінэйшы Родзевіча і Салагуба, больш засяроджваецца на творчасці Машары і Васілька, а потым дае даволі абширна інфармацыю і свае развагі на конт творчасці Максіма Танка. Танк з'явіўся на беларускім парнасе неспадзявана, адразу як цалкам даспелы мастак высокай клясы, нягледзячы на свае 20 з нечым гадоў. Далей ён пераходзіць да зборніка на этапах і кажа, што ўжо першы зборнік Максіма Танка надоўга забяспечыў яму галоўнае месца на беларускім парнасе.
Спадар Анатолі, вы называеце Антона Луцкевіча бацькам беларускай дзяржаўнасці. Але мне падаецца, што вызначыўшы адзінага бацьку, вы прыніжаеце астатніх дзеячоў беларускага руху, якія самым непасрэдным чынам спрычыніліся да абвяшчэння беларускай дзяржаўнасці ў 1918 годзе. Ці не будзе больш карэктна, калі ў гэтага дзіцяці бацькоўства будзе ўсё ж калектыўнае?
Калектыўнае бацькоўства не бывае. Каханкаў можа быць многа, а бацька адзін у дзіцяці. Як вам спадабаецца, калі я назаву Луцкевіча папам беларускага руху?
У сэнсе рэлігійным.
У сэнсе, так як быў, скажам, Карл Каўцкі папам марксізму Луцкевіча. Браніслаў Тарашкевіч кпліва, магчыма, у сваіх паказаннях на следстве НКВД назваў папам беларускага руху. Мне гэта спадабалася. Яго іншы раз называюць патрыярхам. Папа – это таксама патрыярх. Усё становіцца на свае месцы. Чалавек, які сказаў, што трэба абвясціць Беларусь незалежную, і чалавек, які напісаў трэцю ўстаўную грамату, бацька беларускай дзяржаўнасці, не іначай.
Пад тэкстам трэцяй ўстаўной граматы, гэтак званага акту 25 сакавіка, няма подпісу Антона Луцкевіча. Там іншыя прозвішчы, прозвішчы народных сакратароў. Адкуль жа вашае перакананне, што аўтарам гэтага гістарычнага дакументу быў менавіта Луцкевіч?
Перакананне вельмі проста. Луцкевіч сам напісаў пра гэта ў заходніх беларускіх газетах у 30-х гадах і жылі сведкі акту 25 сакавіка. Макар Краўцоў, Кастусь Язавітаў, Ян Станкевіч і гэтак далей. Ніхто з іх не аспрэчыў інфармацыю, якая ўтрымліваецца ў артыкулах Антона Луцкевіча. Пра умовы напісання дакумента я нічога не ведаю. Дакладна ёсць 2 артыкулы Антона Луцкевіча. Адзін артыкул пісаны ў Гомані недзе праз дзён 10 пасля 25 сакавіка. Называецца «Незалежная Беларусь» і «Успаміны 25 марца 1918 году», публікаваны ў 1918 1923 году. И там, значит, говорится, что в 6 годин раницы была принята резолюция обвестить Беларусь незалежной державой. После этого сябры Рады разошлись на отпочинок. И у ополудни Рада снова собралась, каб принять грамоту. Старшинява уже на этом поседжении не сирода, он стомился за ночь, а старшинява Язеп Воронка. Грамота была принята. Але Антон ей писал сам. Антон, звичайно, не любил писать в соавторстве. И он и не писал николи. Я не помню, каб он что-нибудь в соавторстве писал.
Вашей рупностью 3 года тому у книгосборы вышло амаль 500 сторонковое выдание, выбранные творы Антона Луцкевича, ягоные артикулы на темы культуры, литературы и мастацтва. И треба сказать, что не было практично ниводной, прикметной мастацкой или литературной з'явы у Заходней Беларуси, якую б не зауважил Луцкевич. И он писал и про Наталью Рысенневу, и про Максима Горецкого, и про Владимира Жилку, и про десятки инших творцев. Але, и это было для меня загадкой, Луцкевич чамусьці обминул постать Максима Танка, поэта номер один у Заходней Беларуси. Чаму? Помеж ними были некие антипатии?
Ну, политичные, они были разные люди. Максим Танк был коммунист, Луцкевич социал-демократ. Але вы зверните на фотоздымки, где Луцкевич сидит в одной компании с ним, Наталья Арсеньева и Максим Танк, и хорошо усмехаются, молодые, энергичные. Ну, одним словом, есть на кого поглядеть. У предмове до этой книги, которую вы сгадали, я сказал, ну вот нема тексту, але треба шукать. И вот такой текст, знойденный, рукопись Антона Луцкевича на польской мове, подписанный его псевдонимом Веслав Калиновский.
До речи, это неведомый псевдоним Луцкевича, да?
До этого часу я не ведал это псевдонима. Але что это псевдоним Луцкевича каже про это, на допыте казал про это Тарашкевич, а до справы следчей Луцкевича долучили его рукопись гэты про литературу белорусскую 20-30-х годов на польской мове. И подписано рукою Луцкевича Веслав Калиновский. У гэтым артикуле Антон Луцкевич робит огляд белорусской литературы, трошки бегло период на Шанівскі и больше засяроджується на литературе 20-30-х годов. Пише больше подробязно про Жилку Арсеньеву, згадывая на маргінейші Родзевича и Сологуба, больше засяроджується на творчості Машари и Василька, а потом дає довольно обширно информацию и свои разваги на кон творчості Максима Танка. Танк з'явився на белорусском Парнасе несподівано, одразу, як цалком доспелый мастак высокой клясы, не глядячи на свои 20 с нечем годов. Далее он переходит до сборника на этапах и каже, что уже первый сборник Максима Танка надолго забеспечив ему головное место на белорусском Парнасе.
Про автора акту 25 соковика премьера Рады БНР Антона Луцкевича Михась Скобла гутарыў с Анатолием Сидоровичем.
Пачнеце день со свободой.
Живый эфир от 7 до 8 раницы.
От понеделка до пятницы.
Свежие новины.
Новые репортажи.
Музыка.
Литература.
История.
Стисла, так ладно, по-белоруску.
Не проспите свободы.
Сярод тем ранішняга эфиру 2 лютага судовые выканаўцы мають прыйсці до лидера АГП Анатолия Лябецкіка пописать ягоную маёмасць дзеля магчымай наступной конфискации. Социально-экономичные проблемы Могилёвщины комментуют мясцовые чиновники. 2 лютага сусветный день водно-болотных угодзяў. Вы пачуеце таксама агляд друку, анонс падзеяў тыдня. Ну а зараз наше даследаванне беларуская ўлада і беларуская навука. Я перадаю слово Ігору Карнею.
У навуковым асяродку першы месяц 2009 году прайшоў знаком юбилею Национальной академии наук. Официальной датой заснования Головной академической установы краины лічится 1 студеня 1929 года. На тле шматликих святочных мероприемств притягнула увагу встреча Александра Лукашенко с замежными святилами и выбранными представниками белорусской науки. У витальном слове керавник Беларуси подкреслил, айчинная наука усебакова подтримливается державой. По его словах, за пошние 6 годов финансовые укладания у науковую сферу потроились. Однако особливой отдачи за такий клопот держава от науковцев не мая. У приватности Лукашенко обурился, чому белорусская наука не продвигается. бачила сусветного финансового кризису.
Соответствующие ученые так здесь слова не сказали. Все разводят руками и говорят, да, примерно с середины этого года начнется подъем. Уже сегодня говорили, с января будущего года начнется подъем. Никто не знает глубины и так далее, и так далее. Почему мы этого не предвидели? Почему экономисты, ученые особенно, в том числе из всей Академии наук, этого не предусмотрели, не предупредили? И главное, что сейчас же нет никаких рекомендаций.
Колишний вице-президент Академии наук, академик Радим Гарецкий, каже, что у словах керовника країни есть раціональне зерня. Однак обвинувачення на адрес колегов не приймає. На думку господара Гарецкого, Лукашенко сам виноват, что все инициативы затухают на початковой стадии.
На жаль, у нас люди и науки, и не науки, есть же и министерство, и иншие. Из-за того, что такая ситуация больше тоталитарного типа, наши науковцы так само этого напрямку чекают, поколь скажут с горы, а не наоборот, снизу. Тут, может, и он и правильно кажет, але виноват в этом и он сам, что такая ситуация. Лечь что, будем виноваты, хоть ты правильно скажешь, хоть неправильно, это за нашего системы такой режима.
Колишний керовник Института экономики Национальной академии наук, академик Геннадий Лыч, последовательный критик экономичного курса теперешнего керовництва Беларуси. И он лечит абсолютно непрофессийной, сравинную, гандлевую привязку Беларуси целком до одной краины – России. На тле финансового кризису тотальная залежность от усходнего донора уже дает свой негативный плен. Тому и претензии он лишит крыху запозненными.
Існуют краины, которые предвизначают все правила гульни на этом самом рынку, у тимлику финансовым. Им, конечно, больше бачно все это. Но правильно он сказал, сильного всегда бессильных виноват. Раз его вся влада может обвинувачивать своих экономистов, что не сказали, что будет кризис, теперь не говорить, когда он кончится, как будем из него выходить. Но я разумею, что уже и начинаю его так само мощно хвалевать, этот кризис. Кредиты берем, ворочать не мочим, а прича новых кредитов створаем финансовую пирамиду.
Как удокладняет господар Лыч, все лето базовое финансование на науку у структуры Академии наук будет скороченное на 10%. При том, что многие науковые установы працевали у шильной кооперации с промысловыми предприемствами, которые теперь не мают вольных сродков на удосконаление материально-технічної бази, перспективи наукової сфери подаються досить тьмяними. На то, что кризис может обмінуть країну, сподаються науковці, долученные до проекту будівництва першої белорусской атомной электростанции. При агульном безгрошовье, якое погрожает усім галинам життя, просовывание идеи АЭС як безальтернативного фактору энергетичной безпеки має лоббистов на всех узровнях. Супротивники переконаные. И тут не обошлось без зацікавленості России. Обвешено, что будовать станцию будут российские подрядчики, причем без ніякого тендеру. Негледзячы на протесты, прыхільнікаў атамнай энергетыкі не засмучае нават месца у густа заселеным рэгіёне Гарадзіншчыны ў непасрэднай блізіні ад экасістэмы Нарачанскага краю. Аргументацыю «за» агучвае дырэктар навукова-даследчага інстытуту ядзерных праблемаў прафесар Уладзімір Барышэўскі.
Если решены вопросы безопасности станции, ну, чтобы не произошло то, что в Чернобыльске, то знаменитый человеческий фактор, сама по себе станция гораздо менее опасный экологический объект, чем теплостанции на угле. Более того, когда люди летают в самолетах, они получают дозу, ту, которую станция вообще не получит. За год. Здесь должна решать вопрос экономика.
Как и в других галинах народной господарки, большинство представников науковых колов с пессимизмом глядит на бегущий год. Шмат кто прогнозует, что во умовах непевности снова остро повстанет питание утечки мозгов. У заходних центрах белорусские специалисты ценятся досить высоко. Покуль что по инерции перелічваюцца досягненні минулого года. Безумовно, на первом месте застаецца белорусский след у звышдорогим проекте запуску великого адронного коллайдера. Адмысловая подземная установка у Альпах мае у миниатуры повторить великий выбух, який привел до з'явлення сусвету. А вот некоторые науковые вынаходки зробилися темою анекдотов. У Институте Городинага Доулі Национальной Академии Наук 2 года выношивали идею нового агрегата, який буде допомагать у сборы огурков. Летом 2008-го ручную працу нібито заменила техника. Сюжет БТ на эту тему вышел у лидеры проглядов на відеопортале YouTube. На вялізнай платформе, якую цягне трактар, на жываце ляжаць 10 далёка не маладога ўзросту жанчын. Працаўніцы ледзьве паспяваюць корапацца ў басвінні, скідаючы пузатыя агуркі на транспартэр. У арыгінале апарат канструяваўся для збору карнішонаў.
Расказываў Ігар Карней. Адразу пасля выпуску навінаў перадача на замову грамадскага рэдактара гэтага тыдня Марыі Новікавай. Яна адна з пераможцаў абвешчанага нашым радыёконкурсу «Бардаўскай песні».
Зараз паведамляем каардынаты для тых, хто хоча падзяліцца са свабодай сваімі меркаваннямі, выказаць крытыку ці задаць пытанні. Адрас у Беларусі: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Адрас у Чэхіі: Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка. Пішыце на свабоду.